Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Грузия между Россией и Западом. Интервью со спикером грузинского парламента Нино Бурджанадзе. Ирак. Жизнь за кадром разрушений. Наука. Роль жертвоприношений в древних культурах. И разводы. Право отца на детей. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунова. На днях в Берлине спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе и советник президента Грузии по экономической реформе, бывший премьер-министр Эстонии Март Лар, провели встречу с представителями германского бизнеса и дипломатии. На встрече обсуждалась внутриполитическая ситуация в Грузии, отношения этой страны с Россией, странами Европы и НАТО. Проблемы, которые были подняты на этой встрече, остаются в центре внимания не только политиков и политологов, но и простых граждан Грузии. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Тема встречи Нино Бурджанадзе и Марта Лара с германскими политиками и бизнесменами называлась «Ситуация в Грузии. Возможности для разрешения конфликтов». В ходе дискуссии наиболее часто поднимался вопрос грузино-российских взаимоотношений. Об этих взаимоотношениях спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе говорила и в беседе с корреспондентом Радио Свобода в Германии Юрием Векслером.
В законных или легальных интересах России мы рассматриваем интерес этого государства иметь совершенно безопасную границу на своей южной части, чтобы России со стороны Грузии не угрожала опасность. Это нормальные требования, нормальная политика, и мы, естественно, возьмем на себя обязательства, чтобы такие интересы России, они были учтены, чтобы те же самые интересы, законные интересы русскоговорящего населения или российских граждан также были бы защищены в Грузии, они всегда были защищены. Может быть, где-то единичные случаи есть, но в любом случае в Грузии нет такого выражения, как какое есть, например, в России относительно лицкавказской национальности. Поэтому есть очень много сфер, где интересы России и в экономическом плане, и в плане инвестиций, и в плане безопасности могли бы совершенно сочетаться с грузинскими интересами. Но здесь нужно просто, чтобы Россия действительно с пониманием относилась к тем национальным интересам, от которого Грузия ни в коем случае не может отказаться. Это территориальная целостность нашего государства, это наша воля и наше право самим решать, с какими организациями нам сотрудничать, в какие организации нам вступать, но, естественно, не в ущерб законным интересам других государств.
Вы сегодня упомянули, что есть и примеры позитивные какого-то взаимодействия с Россией. Не могли бы вы их назвать? Вы сегодня обращались так или иначе и обращаетесь за поддержкой к Европе.
Вы знаете, вообще-то, если бы Россия отказалась бы от каких-то имперских амбиций, может быть, нам не особо нужны были бы посредники, потому что мы бы сами смогли бы договариваться. Но, к сожалению, этого не происходит, потому что есть практически непреодолимые препятствия. Люди в России, некоторые из них, или большинство, к сожалению, из них, считают, что Грузия по-прежнему должна быть в сфере влияния России, что, с одной стороны, можно бороться с сепаратизмом в Чечне, а с другой стороны, можно поддерживать сепаратизм в Абхазии и в Южной Осетии. Говорить о территориальной целостности Грузии, уважении суверенитета Грузии, а с другой стороны, говорить о том, что Россия должна защищать интересы своих граждан на территории Абхазии и Южной Осетии, что Россия поддерживает референдум, который будет проводиться в Южной Осетии и так далее. Позитив, да, позитив есть относительно вывода российских военных баз территории Грузии. Но вспомните, сколько было проблем, споров, осложнений, пока мы не добились подписания этого договора. Россия говорила о том, что России нужно 15 лет для того, чтобы выводить эти войска. Оказалось, что они за 2 года прекрасно могут с этим справиться. Говорила, что им нужно чуть ли не 500 миллионов или 2 миллиарда для того, чтобы вывести эти войска. Оказывается, что можно их выводить. Говорила о том, что эти базы имеют стратегическое значение для России. Сейчас оказалось, что эти базы вообще не имеют никакого значения. То есть это было как бы идея фикса некоторых российских политиков, что нет, нужно как бы удерживать базы для того, чтобы влиять на Грузию, на грузинское руководство. Не лучше ли влиять как бы политикой пряника, а не политикой кнута? Я думаю, что разумнее, тем более в 21 веке, влиять и иметь сферу своего влияния только благодаря позитивным результатам. Вы поверьте, если Россия действительно поможет нам решить абхазскую и южно-осетинскую проблему, у нас просто будут идеальные отношения с Россией. Это будет выгодно не только Грузии, но и для России. А если Россия будет продолжать ту же самую политику, с одной стороны говоря, что она уважает территориальную целостность Грузии, но с другой стороны постоянно сохраняя эти конфликты, но наши отношения, они не будут улучшаться. И я уверена, что это не во благо ни для Грузии, ни для России. Россия просто окажется как бы вне игры, потому что сегодня-завтра мы эту проблему решим.
Вы говорили сегодня, что вам бы хотелось, чтобы Россия была такой, то есть более демократической, но она, видимо, довольно большое время останется такой, какой она есть. Более того, Жириновский сказал, в России скоро будет опубликована новая военная или оборонная доктрина в начале октября, и согласно ей, Россия сможет при определенных обстоятельствах вести свои войска в Грузию.
Ну, я не буду сейчас комментировать заявление Жириновского. Слава богу, несмотря на мое критическое отношение к некоторым российским высокопоставленным чиновникам, все-таки Россией управляют не люди, подобные Жириновскому. Я надеюсь, что такой доктрины не будет. Даже если такая доктрина будет, все-таки существует мировое сообщество, и это не 39-й, не 41-й год, и еще, слава богу, не 24-й год, и не 21-й прошлого века. Поэтому я все-таки надеюсь на то, что сами российские политики поймут, что если Россия будет предсказуема, развита, демократична, это выгодно самой России. Я часто задаю такой вопрос нашим российским коллегам и общественности. Я хотела бы просто еще раз повторить. Неужели Россия не задумывается, почему у маленькой Голландии чуть ли не больше бюджета, чем у огромной России, у которой есть не только природные ресурсы, но и огромный человеческий потенциал и интеллект? Мне кажется, об этом сами россияне должны задуматься.
Со спикером парламента Грузии Нино Бурджанадзе беседовал наш корреспондент Германии Юрий Векслер. По мнению экспертов, внешнеполитическая позиция Тбилиси во многом зависит от состояния экономики страны. Советник президента Саакашвили, бывший премьер-министр Эстонии Март Лар, считает, что санкции со стороны России существенно влияют на темпы экономической реформы в Грузии.
В принципе, возможности очень хорошие, но точно действительно зависит, как этот год и следующий год будет идти, или может Грузия как-то выйти из этой трудной положения, которое большинство связано с теми ошибками, которые были не сделаны в развитии Грузии во время 10 первых лет после восстановления самостоятельности, и которые сейчас совпадают с русским экономической блокадой Грузии. Но я и с этим блокадом все-таки уверен, что это развитие будет идти. Посмотря на этот интерес инвестиций, посмотря на это развитие, например, в этих регионах, где больше возможностей, может быть, на данный момент, как Ачари, это хорошее какое-то зеркало, что может произойти в других частях Грузии, когда это развитие будет идти. Это зависит действительно очень много от грузинских развитий, как экономические реформы будут развивать, как это открытость для инвесторов, инвестиций будет, какие будут действительно легальные гарантии для инвесторов. Как-то это все будет нормально, и Грузия работает очень серьезно, чтобы это все пошло хорошо.
Так считает советник президента Грузии по экономической реформе бывший премьер-министр Эстонии Март Лар. С ним беседовал наш корреспондент Германии Юрий Векслер. НАТО и Грузия вступили в стадию интенсивного диалога. Однако, по мнению некоторых грузинских политиков, состояние этого диалога еще во многом зависит от позиции Москвы. Слово лидеру Республиканской партии Грузии Левану Берзанишвили.
Для Грузии невозможен вариант развития без России. Это не означает, что мы откажемся от, допустим, западного направления своих мыслей, так сказать, от НАТО. Конечно, НАТО – это грузинская мечта. Эта мечта может осуществиться. Но и для России, видимо, это неприемлемо. Вот в таком случае я не знаю, как это дело будет. Все зависит от Запада, потому что очень часто нам говорят на Западе люди, что вы все-таки должны признать превосходство России и так далее. Они были бы счастливы, если Грузия была бы именно в составе российского влияния. Но не все люди на Западе думают так. Есть некоторые, которые думают иначе. Это заставляет нас работать именно в этом направлении. Так что мне кажется, что будущее у наших отношений, улучшение этих отношений есть, это именно не делать врагов и образа врага из друг друга, а именно строить человеческие отношения.
На российско-грузинский диалог влияют личные отношения нынешних президентов, продолжает лидер Республиканской партии Грузии Леван Берзенишвили.
У многих людей среднего поколения и старше есть такое ощущение, что русские — это хорошие люди, Россия — это нехорошее государство. И на самом деле личные качества русских не вызывают никакого сомнения. В Грузии эти качества очень уважаются. Так что все в будущем будет зависеть от личных качеств руководителей. Мне кажется, что господин Путин — это не тот русский, о котором мы думаем, что они лучше, чем их государство. Мне так кажется, что именно в этом заключается будущность этих отношений. Кто оспаривает? Конечно, будут великие российские интересы, будут маленькие грузинские интересы. Их можно сопоставлять, и можно в некоторых случаях объединять, потому что есть, конечно, вещи, которые нас объединяют. Например, тщетные попытки приписать террористам грузин невозможно доказать. На самом деле, исторически мы никогда этим делом не занимались. Но зато от террористов мы, и русские, и грузины, страдаем совершенно так, одинаково. Так что антитеррористический фронт – это на самом деле существующий фронт. Было у нас Панкистское ущелье, было, где мы не контролировали ситуацию, и за это объявили нас всех террористами. Что было несерьезно, мне кажется. В будущем, если найдутся люди в руководствах России и Грузии, и у них будут хорошие отношения, человеческие отношения, это очень сильно может повлиять на отношения государств.
Так считает лидер Республиканской партии Грузии Леван Берзенишвили. Известный российский журналист Людмила Телень убеждена, что отношения между Москвой и Тбилиси улучшатся только тогда, когда на позицию власти будут активно влиять избиратели.
Посмотрите, какой показательный урок нам преподнесла Украина. Да, там все было тяжело, непросто, но все равно для власти есть ограничения. Это воля избирателей. Я надеюсь, что в Грузии, может быть, ситуация другая, но в России ситуация такая, что власть абсолютно не зависит от избирателей. Она отгородилась от избирателей и выстроила такую страховочную систему, при которой избиратель может вести себя как угодно, а власть будет вести себя так, как она считает нужным. И это реальная политическая опасность, которая есть, и она не дает избирателю, простым людям, какой-то механизм в руки, с помощью которого они могли бы влиять на политику, в том числе по отношению к ближайшим российским соседям, будь то Грузия, Украина, Молдова. Я надеюсь, что это кратковременный период в нашей истории. Я надеюсь, что мы его сумеем преодолеть. В этом смысле все с пессимизмом смотрят на выборы 2007 и 2008 года, а я смотрю на них не с таким пессимизмом. Я думаю, что любые уроки, даже отрицательные, они в конечном счете пойдут на пользу. Я думаю, что российские люди не захотят чувствовать себя колесиком и винтиком властного механизма, а захотят влиять на ту жизнь, которая происходит вокруг них и рядом с ними.
Так считает российский журналист Людмила Телень.
Грузия между Россией и Западом. Над темой работал наш корреспондент Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Просматриваю ленту информационных агентств. Рейтер дает хронику происшествий в Ираке за вторник, 26 сентября. Багдад. В центре города взорвался мотоцикл. Убиты четверо, ранены 18 человек. Багдад. Трое жителей столицы погибли, 21 получили ранения, включая 12 полицейских, в результате взрывов автомобиля и бомбы у дороги в восточном районе города. Махмудия. Взрыв бомбы у дороги стоил жизни пятерым, ранены 8 человек. Багдад. Вооруженный захватил Абдуллу Карима Аль-Талгани, мэра северного района Багдада. Трое его телохранителей ранены. Сувайра, город в 40 километрах к югу от Багдада. Полиция обнаружила обезглавленные тела пятерых человек. Багдад. На юге города возникли столкновения между шиитской милицией и вооруженной группой людей. Трое убитых, 10 ранено. По меньшей мере, 2 магазина подожжены. И так далее. Всего 19 подобных происшествий по стране за один только день. И так неделями, месяцами. Трудно представить себе, как живут люди в этой обстановке. И этой картины мы из новостей не получаем. Рядом со мной в студии глава багдадского бюро радиостанции «Свободный Ирак» Муайет Аль-Хайдари. На что похожа жизнь в Багдаде?
It's like a life, a special kind of life. Она похожа на жизнь, но очень специфическую жизнь. Если бы 3 года назад мне кто-то сказал, что мы будем жить в такой обстановке, я бы ответил, нет, это невозможно, так жить нельзя, это ужасно. Но день ото дня люди открывают для себя, что самая главная человеческая черта – способность приспосабливаться к ситуации. Население Багдада – 6 миллионов человек, и жизнь продолжается. Работают школы, колледжи, рынки. Конечно, работают с большими трудностями, но люди не оставляют надежду на лучшую долю.
Давайте представим себе, что мы сейчас находимся в Багдаде. И вот я – женщина с семьей и детьми, которой надо сегодня вечером приготовить ужин. Куда я пойду за продуктами? Какие продукты я могу купить? Есть ли свежие овощи? Есть ли свежие молочные продукты? Или молочные продукты лучше не покупать, потому что из-за трудностей с доставкой они могут быть испорченными?
Yes, it's possible. Mostly you can find...
Да, все можно. В принципе, можно найти практически все, не в пример некоторым другим странам в регионе. В Багдаде огромное количество супермаркетов и рынков. Проблема состоит в том, что в городе есть отдельные районы, где перемещение сейчас небезопасно. В некоторых районах террористы заставили местный бизнес закрыться. Некоторые улицы выглядят мертвыми, потому что террористы не дают возродить там жизнь. Отдельные бизнесмены, которые попытались открыть лавки или супермаркеты, были убиты. Вот это главное послание террористов. Мы не дадим вам возродить жизнь. Но если вы жена и мать в Багдаде, и вам надо приготовить ужин, то у вас могут возникнуть совсем другого рода проблемы. Перебои с электричеством и газом. А что касается продуктов, то магазины ломятся. Сейчас снабжение даже лучше, чем было при прежнем режиме, потому что границы открыты. И в этом, конечно, есть и положительные, и отрицательные стороны. Конечно, можно найти все, но нет контроля за качеством продукции.
Вы сказали, что границы открыты, и поэтому на рынке можно найти все, что хочешь. А местное производство существует? Овощи, молочные продукты, все, чем кормил себя Ирак раньше?
Это проблема. Что-то производится, но не в тех объемах и не того качества, как было раньше. Слишком много проблем с безопасностью, с электроэнергией. Многие заводы, особенно выпускающие молочную продукцию, просто не могли работать дальше и вынуждены были закрыться. Так что сейчас большинство молочных продуктов и овощей доставляется из других стран. Из Иордании, Сирии, Ирана, Саудовской Аравии, Турции. Импорт в Ирак как раз и развивается, потому что местных продуктов не хватает.
Напомню, рядом со мной в студии Муаэд Аль-Хайдари, глава багдадского бюро радиостанции «Свободный Ирак». Итак, какие-то улицы закрыты и выглядят как мертвые, какие-то полны жизни, там процветает торговля, люди живут практически нормальной жизнью. Это очень сложно себе представить. Какой процент города мертв?
As a percentage, I can say it's about...
В процентном соотношении около 10-20% города, если не мертвы, то, по крайней мере, безмолвствуют. Так что в большей части города бурление продолжается. И возник очень неожиданный и приятный момент. После того, как возникли проблемы с перемещением по городу, большинство багдадцев начали создавать собственные службы внутри своих районов. Раньше, например, в Багдаде было 2-3 крупных медицинских центра на весь город. Сейчас в районах люди начали создавать собственные небольшие медицинские центры. Один зубной врач, один врач-педиатр и так далее. В некоторых районах создается даже собственная служба развлечений. Интернет-кафе, забегаловки, где можно на ходу съесть бутерброд, кафе. Даже молодые люди не испытывают необходимости пользоваться автомобилями. От их дома до этих маленьких гражданских центров в их районах можно дойти пешком. Это своего рода реакция и решение проблемы, с которой люди сегодня сталкиваются.
Но кто отвечает за безопасность в этих небольших муниципальных центрах?
Давайте говорить напрямую. Контроля в Багдаде недостаточно. Даже правительственная армия и полиция не могут обеспечить безопасность, потому что ситуация слишком сложная. Когда я езжу по городу, я не знаю и не могу понять, кто и где мой враг. И смерть всегда передо мной, потому что я не знаю, как она выглядит и кто будет мой убийца. И эта запутанная картина насилия в столице заставила людей взять под свою ответственность обеспечение безопасности. Некоторые из этих микрорайонов занимаются патрулированием улиц, перекрывают улицы для движения, кладут на дорогу кирпичи, бетонные плиты. оставляют для проезда, например, только одну улицу, о которой только они знают. Это смешно, но власти даже не могут приказать, чтобы местные районные общины открыли движение. И любой чужак, как и любая не их автомашина, сразу видны. Вот так люди пытаются создать свои собственные безопасные районы.
Эти островки безопасности делятся по религиозному принципу? Здесь шиитский островок, здесь суннитский островок, или они смешанные?
К сожалению, после войны такое определение становится все более и более популярным. Раньше ничего подобного не было. Большинство иракцев настроены не радикально. Знаете, у нас большое количество людей с высшим образованием, особенно молодежь, которая имела возможность учиться. На религиозных различиях играют экстремисты и террористы. Но, отвечая на ваш вопрос, да, некоторые районы шиитские, некоторые суннитские, а некоторые смешанные. И они совместно охраняют свои районы, чтобы эти экстремисты и фундаменталисты не могли повлиять на их мирную жизнь.
Есть ли в Багдаде культурная жизнь? Проходят ли концерты, открыты ли кинотеатры?
К сожалению, вынужден сказать, что кинотеатров в Багдаде практически не осталось. Открыт только один. За последнее время прошло несколько выставок. Концерты. Понимаете, очень сложно наладить в городе перемещение. Я сам член одной из групп, которая пытается возродить культурную жизнь Багдада. Мы провели несколько концертов, выставок и лекций по культуре, но в закрытых районах. Роль культурного центра взяли на себя средства информации, радио и телевидение. Они напоминают людям, что была такая сторона жизни, как культура. В прошлом, к сожалению.
Если продолжить говорить о культуре, одна из самых трагических ошибок, которую допустили силы коалиции в Ираке, состоит в том, что они не смогли уберечь сокровища древней Месопотамии, хранившиеся в иракских музеях. В результате эти уникальные документы, экспонаты прошлого, на самом деле достояние всего человечества, были в первые же дни войны разграблены, расхищены, уничтожены. Хоть что-то удалось восстановить?
Правительство подготовило план, как возродить эти культурные ценности, которые, как вы отметили, на самом деле являются ценностями всего человечества. Генеральный директор Иракского национального музея – мой друг. Так вот, он мне сказал, что им удалось вернуть немалый процент разграбленного. И теперь в планах уже более кропотливый сбор экспонатов. Но вот чего пока нет в планах – это открытие музея и выставление этой экспозиции. Выставлять ее на публику слишком опасно. Not secure enough to
put it in public. Спасибо. О жизни в Багдаде рассказывал Маэд Аль-Хайдари, глава багдадского бюро радиостанции «Свободный Ирак». Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». В нашей программе 65 лет трагедии Бабьего Яра. Новый фильм Веры Хитиловой. Мстислав Ростропович, интервью о Дмитрии Шостаковиче. Русский европеец Борис Пастернак. «Европейский час» первый раз в эфире в среду в 9 вечера, повтор в четверг в 2 часа дня. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Челябинске вынесен приговор по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. Главный обвиняемый, сержант Александр Севяков, приговорен к 4 годам заключения. Два других сослуживца Сычева, проходившие по делу, приговорены к 1,5 годам условно. В Киеве проходит памятное мероприятие, посвященное 65-й годовщине трагедии в Бабьем Яре. В сентябре 41-го года нацисты расстреляли здесь тысячи людей, в основном евреев. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев приговорен к 3 суткам ареста за организацию пикета в Москве в годовщину Бесланской трагедии. В Москве продолжается голодовка обманутых вкладчиков в строительство жилья. Несколько десятков соинвесторов компании «Социальная инициатива», захвативших в понедельник недостроенное здание на Цветном бульваре, требуют от правительства гарантии на получение оплаченного ими жилья или возврата денег. Россия и Иран договорились о сроках завершения строительства АЭС в Бушере. Запуск АЭС назначен на сентябрь будущего года. Поставки ядерного топлива из России начнутся в марте. Европейская комиссия дала добро на присоединение Болгарии и Румынии к Евросоюзу в январе будущего года. Глава Еврокомиссии заявил, что на этом этапе расширение ЕС должно быть приостановлено. Лидер оппозиции в Беларуси Александр Миленкевич официально включен в список кандидатов на получение правозащитной премии Европейского Союза. В Ираке выданы ордеры на арест 88 бывших чиновников, включая 15 министров, которые обвиняются в коррупции. Более 60 из них сбежали за границу. Президент США Джордж Буш отдал распоряжение о частичном рассекречивании ряда правительственных документов.
Говорит Радио Свободы. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Наука. Роль жертвоприношений в древних культурах. И разводы. Право отца на детей. Жертвоприношение – одно из самых странных явлений в архаическом обществе. Это не помощь храму, не подаяние нищим. С трудом добытые ресурсы жертвуются мифической, сверхъестественной сущности и теряются для общества. Это странно не только для атеистов, но и для современных верующих. И тем не менее, жертвоприношения богам отмечают важный этап в развитии общества. Более того, они необходимы для этого развития. О роли жертвоприношений в древних культурах рассказывают кандидат исторических наук Альберт Давлетшин из Института восточных культур и античности Российского государственного гуманитарного университета и доцент Мезоамериканского центра имени Кнорозова Дмитрий Беляев. С ними беседует Александр Сергеев.
Вопрос к Альберту Давлетшину. Что же такое жертвоприношение?
Идея жертвоприношения может быть весьма разной в разных культурах. Одна из самых фундаментальных идей, которая лежит в основе жертвы, это представление о даре, точнее, о дарообмене. С помощью дара мы устанавливаем отношения с божеством, или даже лучше сказать, с некоторым сверхъестественным существом.
А каким образом через дар можно установить отношения, тем более с божеством?
Дело в том, что, сделав некоторый подарок другому человеку, мы автоматически вынуждаем его на одаривание, даже если не осознаем, что мы так это делаем. Хотя и движимы такой вот своей доброй волей, хорошими эмоциями по отношению к нашим близким и любимым, в действительности мы часто вынуждаем людей делать ответные подарки. Этот механизм действует, и они как бы в силу нашей культуры, с одной стороны, и в силу человеческой психологии чувствуют себя обязанными. Они должны как бы вот вернуть подаренное и даже передарить, чтобы быть, ну скажем, чистыми перед человеком, который сделал им первый подарок.
Но вообще-то говоря, это очень похоже становится на куплю-продажу. Дмитрий Беляев.
Люди, которые обмениваются, покупают, они имеют одинаковый статус. При дарообмене, как это было показано известным французским социологом Марселем Моссом, человек, который первым преподносит дар, он ставит себя в более низкое положение, более низкий социальный статус. Если ответный дар не эквивалентен, то наоборот, человек, принявший дар, он имеет более низкий статус. Поэтому в данном случае подарок, он вынуждает ответить чем-то более важным. Вот их называют дар-отдарные отношения, потому что есть дар и есть ответный дар.
Но вот величина этого дара играет роль?
Ну, в первую очередь, конечно, важен сам факт дарения, поскольку вот это отношение дара и соответствующего одаривания – это установление связи между двумя индивидуумами в обществе. Не случайно мы чаще всего делаем подарки именно близким людям или, например, тем людям, с которыми хотим завязать какие-то более близкие отношения.
И вот делая жертву, скажем, во имя божества, мы завязываем с ним вот такие близкие, почти родственные отношения.
Более того, человек таким образом вынуждает божество делать ответный подарок, сделать что-то хорошее для него. И поскольку вот еще одна из важных составляющих для дарообмена, чем выше статус человека, тем больше подарок, который он дарит. И когда мы, слабые люди, какому-то могущественному божеству делаем подарок, пусть минимальный, пусть даже абсолютно формального качества, божество, поскольку оно сильное, оно, конечно, должно сделать соответствующее ему одаривание.
Но можно ли сказать, что в этой ситуации мы имеем дело с чем-то таким вот типа вымогательством в отношении божества?
Пожалуй, идея дарообмена такова, что это не столько вымогательство, а принуждение. Поскольку в архаических обществах этот механизм настолько сильно действует, что с помощью него просто людей принуждают делать поступки. Также можно вести себя и по отношению к божеству.
То есть божество можно к чему-то принудить. Это, наверное, идея, которая существенно противоречит современным представлениям. Дмитрий Беляев.
Безусловно, поскольку в архаических культурах, конечно, представления о божествах иные. Встречаются такие случаи, когда человек, приносящий жертву, приносящий дар, он в этом смысле божеству угрожает и говорит, что если ты в обмен на мой дар мне не поможешь, тогда я перестану тебе приносить дары. Или даже хуже того, изображение божества, его можно за это побить, его можно наказать за то, что он не производит от дара эквивалентному своему статусу и тем дарам, которые приносятся.
Есть совершенно реальные примеры. В источниках говорится о том, что этот бог плохо работал, поэтому мне пришлось его выкинуть и найти другого. И это нечто совершенно естественное для человека вот такого архаического общества. Бывают сильные люди, бывают слабые люди, бывают сильные боги, бывают слабые боги. И уж если уж божество слабое, или почему-то не любит данного конкретного человека, например, меня, то уж лучше работать с другим божеством, которое сильное и которое будет меня любить.
Такая прагматичность, она в взаимоотношении между божествами сверхъестественным в культурах вот архаических очень хорошо видна на примерах принятия христианства многими культурами. В Полинезии очень много случаев, когда вожди, которым миссионеры предлагали принять христианство, они своим подданным это не запрещали, и действенность нового бога проверялась в битве с врагами. Помары, объединитель Таити, после того, как он разбил врагов под знаменем христианского бога, он тут же всем своим подданным велел креститься и стал крестить их насильно. Вот это именно такой подход с точки зрения прагматики. Эффективное и неэффективное божество, он, конечно, отличается от того, что мы видим в религиях мировых, в религиях современных.
Но одно дело, когда мы признаем вот этот вот мифологический или мистический мир, другое дело, если мы взглянем на это с точки зрения такой современной, научной, есть ресурсы. Эти ресурсы выводятся из оборота, на них тратятся силы, средства. Из-за этого же общество должно быть хуже в целом.
С одной стороны, экономика, вот в архаических обществах очень сложно ее отделить совершенно в отдельную сферу. Поддержание коммуникации с богами, поиск эффективных, да, сверхъестественных контрагентов, он помогал обществу функционировать сильнее. А второй аспект в том, что очень часто в даре, в жертве важную роль играла именно символическая составляющая, в то время как чисто материальная, она, могла потребляться.
Очень часто, как правило, лучше сказать, приносимая в жертву потом съедалась или употреблялась каким-то другим образом. И это можно очень хорошо видеть там, по известному мифу о том, как Прометей обманул богов, сделал жертвоприношение, состоящее из костей, жира и шкуры, и поэтому боги теперь должны питаться запахом таких, в общем, невкусных вещей, а люди в это время могут есть соответствующее мясо. Или в обществе может развиваться другая идея. Поскольку боги находятся в другом мире, то когда мы им предлагаем реальные предметы, они лишь съедают эфирную оболочку, которая нам не нужна, и отдают нам материальную оболочку, которая не нужна им.
То есть предметы находятся, тем не менее, во внутреннем обороте населения. И в то же время мы приходим к такому вот усилению характера самих жертв. Могут приноситься в жертву какие-то предметы, но лучше, видимо, если животные, а еще лучше, там, если это вообще человек будет.
Реальный исторический факт. Царь древних майя регулярно совершал самопожертвование богам. Самым ценным в майяских представлениях были именно кровь, ее составляющие, именно человеческое тело, и причем именно царское человеческое тело, потому что цари ближе всего находятся к богам, то именно царь своими жертвоприношениями обеспечивал существование, в общем-то, всего вот этого мира, в котором жили простые люди майя. Он регулярно приносил в жертву свою собственную кровь, кровь из своего мужского органа, кровь из ушей, из языка, из носа, из бедер. Причем чем болезненнее было приношение, тем более действенным было оно. Через порезы вставлялись веревки грубые из агавы со специально оставленными шипами, на которых скапливалась кровь. Мы знаем о том, что оповещали о таких событиях. И, конечно, люди понимали, что мы существуем благодаря тому, что царь делает свои приношения за нас. Если не было бы его, конечно бы маис также не рос хорошо. И, может быть, вообще солнце закатилось и наступил конец света.
Видимо, человеческие жертвоприношения, да, они развиваются, они существуют не изначально в обществах. Как раз это характерно для культур, в которых такие сложные представления о сверхъестественном, о мистическом мире. И вот, видимо, как раз по мере усложнения представлений, да, по мере усложнения иного мира, да, того мира сверхъестественного, и появляется идея о том, что жертва опасна, что вот лучше ее не использовать, да, оставлять в храмах, и таким образом появляются храмовые сокровищницы. Это уже вот действительно достаточно позднее явление, по-видимому.
И тогда возникают такие центры, где концентрируются вот эти огромные сокровища, да, и ради которых, по сути дела, люди и работают. У них есть такой вот экономический сток. В конечном счете, любые излишки, которые были порождены экономикой, они уходят на хранение в храм.
Ресурсы, затраченные на строительство культового центра, они не являются излишками. Это важнейшая составляющая функционирования общества как такового. Здесь такое марксистское отделение на излишки, на продукт прибавочный и продукт основной, который уходит на поддержание жизнедеятельности, все-таки неприменимо, поскольку это тоже часть жизнедеятельности.
Поддержание этого культурного, да, оборота, да?
Это вот та точка, в которой общество интегрируется, потому что помимо там каких-то локальных культов, там местных предков, в обществах, которые сложные, которые выходят на надлокальный уровень, появляются интеграционные центры, которые, как правило, вот такого культового, сакрального характера. Это насыпи, платформы, там ранние пирамиды и тому подобное. И это есть и в доколумбовой Америке, вот самые ранние сооружения в Перу, которые сейчас известны. Это такие храмовые комплексы гигантские, которые сооружались общинами рыбаков на побережье. И в Старом Свете тоже наиболее ранние монументальные постройки, они как раз так носят культовый характер, как сооружение, например, в Триполье, вот на юге Украины. В этом смысле это очень важная сфера, и жертва, безусловно, для поддержания существования общества играет важнейшую роль.
Кроме того, это нехорошо назвать излишками по той простой причине, что часто этот излишек появляется только потому, что существует некоторый ритуальный центр, который нужно построить. Сразу вспоминается такой пример, Тикапия, это маленький островок в Меланезии, где значительную часть календарного года составляло так называемое время ритуалов, время работы богов, когда люди совершали ритуалы. И вот если бы не эти ритуалы, то, пожалуй, больше половины из всего того, что делали тикапийцы, просто бы не происходило. Потому что большую часть свиней забивали как раз во время празднеств на этих ритуалах, потому что большую часть ямса и рыбы съедали там же, потому что для того, чтобы провести эти ритуалы, строили новые постройки. И некоторым образом, благодаря существованию вот этой культовой ритуальной деятельности, общество тикапийцев было гораздо более сложным, чем оно могло бы быть, если бы, как многие их соседи, например, тикапийцы не уделяли такое внимание вот времени работе богов.
Вот об этом писал известный антрополог Маршал Саллинс в своей книге «Экономика каменного века». О том, что общества именно первобытные, которые функционируют на уровне вот локальных групп, общин, у них экономически наблюдается недопроизводство. Они могли бы производить гораздо больше. И весьма возможно, что именно как раз усложнение представлений о культе, о церемонии приводит к интенсификации этого производства. В этих культовых центрах начинают скапливаться там заготовленные ресурсы, которые потом могут использоваться в случае там голода, как вот такой, да, стабилизационный фонд в определенном смысле.
То есть представление о жертвоприношении нуждается в некоторой коррекции. Это не просто нечто, оторванное от себя и выброшенное ради некого самоистязания, а это процесс, стимулирующий общество. И в этом смысле он оправдан и необходим для того, чтобы общество пережило определенный этап. И несмотря на то, что прямой причинной связи нет, гораздо важнее то, что причинная связь была в культуре.
Во многих культурах, не только вот в Древней Америке, появляется идея о том, что и люди-то сотворены для того, чтобы вот этими дарами поддерживать богов. Это есть и в Месопотамии древней, в какой-то степени это и в Греции. То есть это, ну, такой логичный вывод, очевидно, который делается человеческим умом из окружающего мира, из того, как он его видит.
С кандидатом исторических наук Альбертом Давлетшиным из Института восточных культур и античности и доцентом Мезоамериканского центра имени Кнорозова Дмитрием Беляевым беседовал Александр Сергеев. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Развод родителей всегда травма для ребенка, теряющего одного из двух самых близких людей. В России в подавляющем большинстве случаев этим потерянным родителем становится отец. Такова судебная практика. Правильно ли это? Может быть, иногда лучше оставить ребенка с отцом? Проблему исследовала Татьяна Вольская.
Российская Конституция провозглашает равенство мужчины и женщины. Статистика же часто фиксирует совсем другое. Семейное право говорит о равенстве мужа и жены. Это выражается и в том, что при разводе обе стороны теоретически имеют равные права на ребенка. Практика же общеизвестна. Подавляющее большинство детей остаются с матерью. С одной стороны, это вроде бы нормально. Но все-таки и здесь, видимо, не обходится без исключений. Разные бывают матери и разные отцы. Российские суды, как правило, в эти тонкости не входят. Именно поэтому президент Санкт-Петербургской адвокатской коллегии Нарышкиных, почетный адвокат России Константин Федоров Нарышкин, избрал одним из направлений своей деятельности помощь мужчинам в бракоразводных процессах при разделе имущества и оставлении ребенка отцу. Сам Константин Федоров Нарышкин 19-летним студентом оказался воспитателем своего полуторагодовалого сына. Конечно, ему помогала мама.
Мама была директором детского дома, учительницей, понимаете, она, конечно, основной груз несла, я зарабатывал деньги, учился.
Никогда вы не думали, что все-таки материнской ласки не хватает мальчику, хотя бы в очень маленьком возрасте?
Да, конечно, это должно быть. Но, во-первых, бабушка была очень ласковая и добрая. Потом он меня в свое время называл «мапа». Папа и мама одновременно. Самое интересное, что когда он уже закончил университет, появилась мама. И мы не возражали.
Она не пыталась появиться, когда ребенок был маленький?
Да, пыталась. Но там я уже напрочь стоял. Нет, допускать до воспитания ребенка вот через длительное время, я считал, что это ему повредит. И мы были не одиноки. У нас же был союз холостяков. Сначала мы объединились с теми ребятами, которых бросили жены или они бросили, и мы воспитывали вот своих сыновей. У нас было хорошее общество, и оно помогало.
Все-таки отобрать ребенка у матери, скажем, ведь доказано, что до 3 лет эта связь практически неразрывная, младенца и матери. Я вот у вас спрашиваю уже и как отца, и как адвоката, каковы же все-таки должны быть причины, насколько серьезные, чтобы можно было сказать, да, для ребенка так лучше жить ему без матери совсем.
Есть женщины, которым дети не нужны. Особенно сейчас, сколько подбрасывают, сколько отказываются. Это ужас какой-то.
В практике Константина Федорова Нарышкина много печальных случаев, когда суд штамповал привычные решения, но много и побед.
В советские времена, когда практически невозможно было отнять ребенка, передать на воспитание отцу. Я еще был аспирант, защищал одного профессора. Мать ребенка исчезла. На север уехала, 2-3 раза замуж выходила. И вдруг, когда дочке исполнилось 12 лет, она появилась. Ну, там уже меркантильный интерес был, квартира. Сидела она такая, вся в платочке, скорбная. Я процесс проигрывал. Процесс с ее стороны вел очень известный адвокат. Но то ли интуиция, то ли еще что-то заставило меня вдруг спросить ее. Скажите, вы были судимы? Она была осуждена за заражение венерическим заболеванием одного из своих партнеров. Ну, после этого суд все сразу же решил в пользу этой девочки. А что они делали? Судья измывалась над этой девочкой, она просила ее в своем кабинете без Рано, без отца, без школьного учителя. То есть она ее заставляла, чтобы она сказала, я хочу к маме. Незаконно. Действительно, у нас ведь, хотя вот семейный кодекс, статья 61, равенство прав и обязанностей родителей. На деле же это совершенно не так. За многие годы опыта моей работы, как правило, суды заканчивались передачей на воспитание ребенка матери.
Проблема стереотипа, существующего в таких делах, хорошо известна и доценту кафедры детской психиатрии и психотерапии Петербургской медицинской академии последипломного образования Игорю Добрякову.
Еще в советское время я с этим столкнулся и даже пытался участвовать в судебных психологических экспертизах, кому оставлять ребенка, но, к сожалению, действительно, стереотипы, я думаю, сейчас мало что изменилось, остаются теми же. Если мать не алкоголичка, не наркоманка, не проститутка, и это документально не зафиксировано, матери дается предпочтение. Я могу рассказать пример об одном журналисте, который был женат на женщине, у которой, вот как психиатр, могу сказать, что у нее, конечно, тяжелая истерическая психопатия. У них была дочка 8 лет, и папа очень хотел, чтобы дочка осталась с ним. Конечно, девочке значительно лучше было с папой. Мы попробовали провести такую экспертизу. Это в 1978 году, когда вообще литературы специальной было очень мало, вышла совершенно замечательная книжка в Праге на русском языке, издательством Вицена, Йозеф Шванцара «Психодиагностика развития». И там я к своей радости обнаружил план экспертизы при разводе, с кем оставаться ребенком. И мы провели такое, и, конечно же, выяснили, что девочке лучше остаться с папой. А суд оставил ребенка с мамой, несмотря на эту экспертизу. Кроме того, при РАНО есть же специалисты, которые выходят, смотрят жилищное состояние, материальное состояние. Женщина-судья сказала: вы же мужчина, зачем вам нужна дочка? И как вы вообще будете с ней справляться? Ну, а женщине эта девочка не очень нужна была для манипуляции. Девочка, конечно, очень страдала. Я посоветовал папе вот оставить девочку, поменьше тогда ее нервировать и стараться договариваться с мамой, идти на какие-то соглашения. Он не послушался меня и добивался по суду, чтобы разрешили с ребенком встречаться. И прибежал один раз ко мне очень радостно и сказал, что я выиграл суд. Я имею право встречаться с дочкой, по-моему, раз в неделю в течение 3 часов в присутствии матери. Зная эту женщину, я понимаю, что для девочки это будет просто издевательство.
Эта тема настолько важна, что несколько лет назад на кафедре Игоря Добрякова был создан специальный цикл для детских психиатров и психотерапевтов «Психология развода. Как помочь родителям развестись с наименьшим вредом для ребенка».
При разводах очень часто начинает возникать манипуляция. Каждый тащит ребенка в свою сторону, и наша практика показывает, что в такой ситуации ребенок начинает тихо ненавидеть и мать, и отца. Мать говорит гадости про отца, отец говорит гадости про мать, причем посвящает его в какие-то вещи, которые ему совершенно не нужно знать. Мы так и договариваемся иногда с нашими клиентами, и родители дают честное слово ребенку, что, когда ребенок будет ходить с отцом, они не будут говорить о маме, а мать не будет говорить об отце ничего плохого. Труднее с бабушками. Иногда легче договориться с мамой и с папой, но бабушки могут продолжать, вот обиженные. Это, кстати, входит вот в наш курс. Мы объясняем, что родителям в случае развода не должны посвящать свои проблемы, жаловаться своим родителям. Если же отец не позволяет плохого слова сказать о матери, а мать плохого слова сказать не отца, то вот эта ситуация, когда ребенок благодарен им обоим и, в общем, сохраняет добрые отношения, и появление в его семье еще одного человека, там отец женился, мать вышла замуж, это может нормальнее восприниматься. Но при этом тоже очень важно, если женщина выходит замуж, она иногда очень хочет, чтобы ее муж обязательно, ребенок называл его отцом. И наиболее правильная позиция такая, что отец у ребенка один и мать у ребенка одна, но это и замечательный друг. И ситуация может быть очень хорошая.
Но, к сожалению, печальных примеров больше, чем благополучных.
Отец ушел к другой женщине, мама осталась с девочкой 13 лет. Когда девочка поздно возвращалась домой, она говорила: ты так же вот гуляешь, как отец, рано начинаешь, и вот вся в отца родимого. Девочке было очень плохо, тем более она к отцу относилась хорошо, отец, в общем, к ней неплохо относился, но вот жизнь так сложилась. И девочка настолько разозлилась на мать, что она в один прекрасный момент не пришла ночевать. Она осталась у подруги, а матери ничего не сообщила. Ну, мать, конечно, страшно перепугалась, позвонила отцу, сказала, что вот ты довел жил до того, что твоя дочь уже ночами шла. И отец на машине приехал, они вместе с женой сели, стали обижать всех знакомых, дочку нашли, привезли ее домой, купили торт по дороге, сказали, что вот не надо, и они там очень хорошо провели этот вечер, а потом папа уехал. В следующий раз, чтобы увидеть папу, что нужно сделать? На бессознательном уровне девочка, она не думала об этом, она это не осознавала, но опять она начала плохо себя вести для того, чтобы мама позволила ей встречаться с папой, чтобы папа не беспокоился. Потому что когда происходит развод, родителям часто не до ребенка, и он чувствует себя одиноким, заброшенным, несчастным. А тут она получила свидетельство о том, что родители ее любят, беспокоятся, плачут, бегают. И когда опять она попадает в ситуацию депривации, то есть когда не испытывает вот положительных эмоций, ей кажется, что ее не любят, она бессознательно опять провоцирует то же самое.
Оставляют ли детей отцам в других странах? Об опыте Латвии рассказывает Михаил Бомбин.
Был когда-то такой орден «Мать-героиня». А вот об отцах-героях, исключительно своими силами воспитавших семерых детей, история как-то умалчивает. Нет и статистики, сколько в Латвии, например, отцов-одиночек. При бракоразводных процессах предпочтение, как правило, отдается матери. Давлеют сложившиеся еще в советские времена стереотипы, дескать, женщине более свойственно заботиться о потомстве, это у нее в крови. Ну, а мужики, дело понятное, народ грубый и неотесанный. О проблемах сегодняшних отцов и детей рассказывает исполнительный директор латвийского филиала Международной организации «Спасайте детей» Валентина Эйхенберг.
Это действительно так. Особенно в таких случаях, когда, ну, будем говорить, мужчины сами не предпринимают никаких шагов к изменению этого решения. Но в последнее время я чувствую, потому как сколько стало обращаться именно отцов к нашим юристам за юридической помощью, говорят о том, что отцы стали интересоваться и стали больше добиваться, ну, в своих правах. Потому что сейчас очень много изменений законов принято, что совершенно одинаковые права. То есть отец может сидеть с ребенком, да, мать может сидеть с ребенком независимо. И это зависит очень много именно от мужчин, от отцов. Если он настаивает, он может добиться изменения в суде. Но, конечно, доказав, ну, преимущество того, что он
преимущество какого рода? Денежном плане или...
Вы знаете, что он, ну, создаст лучшие условия. Просто такой пример. В очень многих случаях сейчас мамы находят работу за границей, выходят замуж, да, находят более состоятельных мужей там же за границей и забирают своих детей. И вот в этом случае очень много мужчин обращаются в суд, значит, для того, чтобы не допустить, чтобы ребенок выехал за границу. Не все соглашаются с этим.
По словам Валентины Эйхенберг, в последние годы Латвию в поисках заработка покинули более 200 тысяч человек. То есть самые активные, работоспособные, а главное, молодые еще люди уехали за границу. Безработица сменилась тотальной нехваткой рабочих рук, а в итоге пострадали оставленные на попечение бабушек, дедушек, а то и вовсе на произвол судьбы дети. Одно из таких дел недавно рассматривалось в сиротском суде. После развода мама уехала в Ирландию, оставив годовалого сына на попечении больной престарелой бабушки-пенсионерки. И ни слуху, ни духу. Узнав об этом, отец приехал из Белоруссии, где у него уже была другая семья, обратился в суд, выиграл дело и забрал мальчика к себе.
Рассказывал Михаил Бомбин.
О разводах и праве отца на ребенка рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Приговор по делу Андрея Сычева обсуждаем с Виктором Литовкиным, военным аналитиком, корреспондентом агентства РИА Новости. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте Радио Свобода.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, ну вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.
Говорит радио.